Он снова очнулся, потонув в остро-сладком, пряном, ледяном напитке. Закашлялся и фыркнул им, а потом сумел сделать несколько глотков. Перевалился на бок и сблевал. Стоял некоторое время на четвереньках, с коленями и ладонями воткнутыми в снег. Потом загреб снег ладонью и омыл лицо. А потом встал на колени и следующую горсть прижал ко лбу. Некоторое время сидел так, не двигаясь, пока ледяная каша медленно таяла в ладонях.
«Цифраль, запусти какие-нибудь эндорфины. Мы должны ехать дальше».
«Что он говорит?»
«По-своему. Какие-то молитвы или заклинания. Для него это нормально».
«Ну, не знаю. Мой дядя тоже так делал, когда получил обухом в лоб. И протянул недолго».
«Вуко, ты не можешь так напрягаться».
«Я должен, Цифраль», — прохрипел он. «Пичку материну. Нас же тут перебьют, если мы не отправимся в путь».
Вытер лицо снегом и тяжело поднялся на ноги. Почти чувствовал, как в голове поскрипывают какие-то клапаны, и успокаивающие гормоны начинают вливаться в кровеносную систему, как насыщают кровь, смешиваются с нею, как пышут жаром очаги боли в теле, когда омывает их несущий успокоение поток. Он сплюнул густой слюной в снег, ухватился за луку седла и поднял ногу, пытаясь воткнуть носок сапога в стремя. Они ехали. Стало немного получше, и они удержали темп. Он все еще раскачивался в седле, но, по крайней мере, знал, куда движется. В голове продолжал гудеть лесной пожар, но это уже не был замерший в безвременье ядерный взрыв.
Остальное помню, будто во сне. Как жар и бред. Купы кустов и камыша, маячащие в темноте, сверкающая автострада реки, присыпанная слоем снега, мерцающего, как слои бриллиантовой пыли. На этот раз мне не дают слезть, стягивают с конской спины. Множество рук цепляются за полы куртки и пояс, меня кладут на землю, придерживают, словно смертельно пьяного. Я слабо протестую, но слышу собственное пьяное бормотание и соглашаюсь со всем. Кто-то расседлывает Ядрана, накрывает его попоной и выгуливает по льду с другими конями. Вижу, что трое арбалетчиков остаются вокруг группы треугольником и целятся в заполненный снегом мрак. Расстилают мне кусок меха, а потом сажают, аккуратно, как столетнюю бабку, опирая меня о седло, словно бы я стеклянный и в любой момент могу разбиться. Грюнальди направляется в сомкнутую стену сухого камыша, бамбука или как оно здесь зовется, того, что торчит изо льда, увенчанный сломанными веерами сухих цветов. Я вижу его спину, когда он убирает старательно сплетенные снопики, стоящие на льду, маскирующие вырезанный в камыше проход. Понятия не имею, как он высмотрел его в ровном заборе миллионов стеблей, столь похожих друг на друга и повторяющихся в каждом ряду. Потом они ведут меня коридором между стенами трав до круглой выкошенной полянки, на которой, вновь окруженные снопами, стоят единственные, на скорую руку отремонтированные сани, те самые, что сломались на склоне во время битвы. Мои люди находят мешки с оставленными вещами для лагеря, растягивают задубевшую на морозе ткань, ставят палатку, кто-то звенит вложенными друг в друга котелками. Потом я слышу тихое пощелкивание огнива, полежка ледяного топлива начинает шипеть и обрастать синеватыми огоньками. Мы сидим на санях вокруг синеватого огонька, в котелках уже кипит и парится еда, над нами встает бело-бурая, натянутая стена шатра, и я слышу, как на нее сыплется с тихим шелестом мелкий снег.
Кто-то вкладывает мне в руки металлический, глубокий кубок с воткнутой ложкой, от которого пахнет травами, вареными овощами и мясным отваром. Но я разгребаю слой порезанного камыша, на котором лежу, и ставлю котелок на минутку на лед, чтобы тот немного остыл. В помаргивающем свете пылающего ледяного полежка я вижу вьюна, который, как и я, опирается о седло с бледным, перекошенным от боли лицом. Боярышник откидывает края разрезанной уже штанины и меняет повязку на ране. Я чувствую, как ссадины на моем лице начинают пульсировать тупой болью, как губы и щека протестуют, когда суп стекает с ложки и атакует раненые ткани. Еда протискивается сквозь глотку, а когда я сглатываю, протестуют уже ребра, пробивая меня острой болью, словно торчит во мне пучок стрел. Потом юшка тепло устраивается в желудке, и только это приносит мне облегчение. Я выпиваю остатки отвара прямо из кубка, болезненно проглатывая разваренные овощи и волокна мяса, желеобразные кусочки жира, а потом жду, когда уйдет боль. «Перкель, пичку материну, шоколад!» — бормочу я. «Кусочек шоколада!» Кунгсбьярн мрачно сидит на снопе камыша, попивая из кубка, который он держит связанными ладонями. То и дело кривится и клонит голову, пытаясь вытереть раненую шею мехом на плече. А я шаркаю к своей сумке и копаюсь между тесно упакованными вещами. Коробки, сверточки, кожаные кобуры. Естественно, шоколад я не ищу. Его там нет. Нет его у меня, и я об этом знаю. Даже иллюзий на этот счет не имею. Как слепой червяк щупаю у седла, пока некто не подает мне мои сумы. Когда тащусь к маленькому огоньку, пляшущему на железной подставке, уже с фляжкой со сливовицей, кисетом, трубкой и растворимой таблеткой регенерационного комплекса и второй, обезболивающей, слышу, как кто-то выносит вердикт. «Жить будет!» Потом я засыпаю с погасшей трубкой в руке и чувствую, как меня снова волокут, дергают и ведут. Какие-то невыносимые люди, которые не дают ни минутки покоя. Вталкивают меня в сани, где уже лежит вьюн с новой повязкой на ноге, завернутый в меховой спальник. Натягивают тяжелый косматый мешок и на меня. Нет сил протестовать, проваливаюсь на дно черного, тихого и сухого колодца. Просыпаюсь серым туманным полднем, среди все еще падающего снега, под звук топота копыт и постоянный прерывистый посвист, который издают идущие по снегу полозья. Я лежу на санях, позади сидит укутанный в спальник вьюн, опершись о борт, и жует кусочек сухого мяса. У управляющего санями человека нет маскировочной куртки моих людей, которые уже начали называть себя «Нитисефнаар», ночные странники, не разбирая, происходят они из людей огня или братьев древа. У этого же плащ бурого меха и такая же шапка. Оглядывается на меня через плечо и говорит: «Я зовусь Ньорвин. Вы спасли мне жизнь. Дели говорит, что идет с вами, потому и я, наверное, тоже. Кто-то же должен за ним присматривать, он же как ребенок. Благодаря этому человеку я заработал кучу денег и потому люблю его как брата. А если ты здесь, Стирсман, и еще не умер, хочу спросить тебя, что сделаем с тем кунгсбьярном, который едет вон там с мешком на голове? Так уж сложилось, что у меня к нему собственное дело, и я хотел бы его убить. Прошу только, чтобы ему дали меч, поскольку я не такой трус, как он, который охотнее всего режет связанных».
Я сижу, не расшнуровывая меховой спальник, и чувствую, насколько я слаб. Поднять тело настолько, чтобы опереться о борт саней, требует такого усилия, что я едва не падаю назад. У меня в голове мелькает попросить вьюна что-нибудь выпить, но я знаю, что он даст ледяное грифоново молоко, и желудок сразу подкатывает к глотке. Я бы что-то выпил, но лучше горячий чай. Или какао. Или даже так, шоколад фирмы Крас. Горячий, густой и ароматный. Вместо этого я лишь сглатываю. «Прости, Ньорвин, но с этим придется подождать. Убийство плачущего льдом вызовет проблемы, а нам еще придется наведываться в здешние места. Если попытается сбежать или буянить, можешь его убить, но не раньше. Идут тяжелые времена. Война богов превратится в войну песенников и подойдет под наши дома. Я понимаю, что ты хотел бы отомстить, но сделай это навече, под надзором правознатца. Потом». «Я тебя услышал», — отвечает он. «И мне обидно. Он не только не отдал мне того, что проиграл, но и запер меня в подвале и пригрозил, что убьет, если Ндели не станет для него сражаться за даром. Это худшая подлость, какая только могла бы прийти в голову. И скажу тебе еще, чужеземец, что многие в вороновом доме обрадуются, если их стирсман не вернется домой. Как знать, не завел бы там больше друзей, когда бы позволил мне его убить, чем когда отпустил бы этого пса на свободу.